эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: в чем провинился перед властью житель Самары Антон Тюрин? Обнинский суд признал право владельцев квартир на капитальный ремонт дома. Чиновники с решением суда не согласились. Почему адвокат из Кировской области Галина Вахрамеева вдруг стала неугодной местным властям? Кто защитит права инвалида Виталия Погорелова из Челябинска? Это в первой части программы. Во второй. Псков. Получит ли сержант Игорь Крайнов необходимую ему медицинскую помощь? Мордовское село Русская Козловка. Как живет герой труда Надежда Моресина? Ижевск. Ремонт через суд. Ульяновск. Почему не хватает льготных лекарств? Пермь. Где больше свободы слова, в столице или в регионах? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 14 февраля лидер самарского отделения Всероссийского социалистического движения «Вперед» Антон Тюрин был задержан для профилактической беседы с сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом УБОП Самарской области. К студенту Самарского университета Антону Тюрину милиционеры пришли домой и потребовали проехать вместе с ними в участок, рассказывает Антон Тюрин.
Ко мне домой заявился Максим Конюков с напарником, не представившимся, и сказали, что УБОП желает провести со мной некую профилактическую беседу, смысл которой мне не очень понятен был. Никаких документов у них с собой не было. Я решил, что тем более, что они как бы угрожали превентивным арестом в связи с выборами, что им за это ничего не будет, такая обстановка перед выборами. Был доставлен я в областной УБОП, где я, собственно, ощутил все прелести работы наших замечательных органов. Пытались всевозможными образами запугивать, с целью отучить, заниматься глупостями, проявлять какую-либо активность.
По словам Антона Тюрина, во время беседы в РУБОПе его избили и заставили подписать некую расписку о том, что студент-социалист не будет заниматься мониторингом во время выборов президента 2 марта.
Есть такое желание у власти не допустить наблюдения за выборами. Вот, в частности, все, кто хоть какое-то участие принимал в наблюдении за выборами в декабре в Государственную Думу, против них уже были приняты соответствующие административные меры.
Вернувшись домой после профилактической беседы в милиции, Антон Тюрин почувствовал себя плохо и был вынужден вызвать врача.
Во время этой самой беседы мне стало не по себе из-за такого психологического напряжения, дикого накала страстей. У меня случился приступ судорог. То же самое произошло у меня вечером. Пришлось вызвать скорую. Ну вот сейчас прохожу лечение давления, опять же, нервы шалят.
15 февраля редакция Самарского правозащитного информагентства, где Антон Тюрин работает корреспондентом, направила письмо в Генеральную прокуратуру, требуя привлечь к ответственности сотрудников самарского РУБОПа за незаконное задержание Антона Тюрина. Под заявлением, кроме самарских правозащитников, поставили свои подписи депутаты Европарламента и правительство Франции, рассказывает председатель Ассоциации «Свободное общество» правозащитник Валерий Павлюкевич.
Нет никаких комментариев или каких-то объяснений со стороны правоохранителей. Это, конечно, серьезное нарушение законности. Мы все дальше и дальше удаляемся от гражданского общества. Мы живем в обществе, где правят только силовые структуры, и где простой человек, особенно если он занимается общественной деятельностью, он подвержен опасности. То есть его права очень трудно защитить. Как правило, адвокаты неохотно берут такие дела. Но особенно это в провинции. Все рвение действительно как бы суперпрофилактика.
Председатель Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина считает преследование Антона Тюрина неправомерным.
Вот у меня одно мнение, что преследование связано исключительно с выборами. С началом избирательной кампании вдруг появились претензии. Я думаю, что все это связано с тем, что достаточно активная общественная организация, деятельность которой нацелена исключительно на просвещение граждан.
Продолжает правозащитник Валерий Павлюкевич.
Как говорил Варлам Шаламов, что вы мне инкриминируете? Вот действительно, по сути дела, действительно ничего не инкриминирует, ничего нет. То есть идет, как говорится, отдельные, в общем-то, представители силовых структур создают какие-то, извините, фантазии. Хотите вы профилактировать экстремизм, так называемый, ну, ради бога, но делайте это в рамках закона.
Как рассказал лидер самарского отделения движения «Вперед» Антон Тюрин, с середины февраля милиционеры провели профилактические беседы с активистами почти всех социальных движений, от правозащитников до протестующих против коммерциализации областной библиотеки. Слишком подозрительными кажутся силовикам правозащитники и лидер местных отделений партии, входящих в коалицию «Другая Россия».
Здоровье она не восстанавливает. Во всяком случае, как средство самозащиты, я думаю, вполне эффективно, потому что подобные превышения полномочий и всевозможные проступки со стороны лиц, представляющих власть, нельзя спускать просто так. Проблема в том, что как бы, то же самое может приключиться на следующий день с каким-то еще из политических социальных активистов. Надо привлекать внимание к этому. УПОП наш и отдел по борьбе с экстремизмом находится в очень сложной ситуации. Дело в том, что у них сейчас нарядка, что необходимо обеспечить полную безопасность этим выбором, зачистить абсолютно всех, чтобы никаких назболов не поджигало там флагов, не срывало предвыборной агитации и не шалило в день выборов. А с другой стороны, всего этого уже нету. Никакой активности сейчас нету. Все, собственно, замерло. И УБОП совершает какие-то странные действия в попытках найти виноватых, найти экстремистов, вот, изобразить какую-то деятельность. В частности, там такие совершенно тихие академические персонажи вроде меня попадают под эту необходимость.
ВВД Самарской области отказались давать официальный комментарий по задержанию лидера самарского отделения движения «Вперед» Антона Тюрина. В свою очередь, Антон Тюрин намерен подать жалобу на свое незаконное задержание милиции и в Европейский суд по правам человека. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Жители обычной хрущевки по адресу Ленина 116 выиграли суд у городской администрации. Этому дому 40 лет. В нем никогда не делался капитальный ремонт, а все инженерные сети, водопровод, канализация, отопление сильно износились. 3 года назад жители дома написали в муниципальную управляющую компанию заявление с просьбой о ремонте. Им отказали. Тогда люди обратились в мэрию. Там им пообещали сделать ремонт в 2006 году, но не сделали. Терпение у людей лопнуло, и они написали заявление в суд. Городская администрация требования жильцов дома не признала, заявив, что может финансировать ремонт общедомового оборудования, исходя из своей доли собственности, а большинство же квартир приватизировано, комментирует депутат Обнинского городского собрания Нина Илларионова.
Администрация считает, что если они не сделали в свое время ремонт капитальный, то теперь по новому жилищному кодексу они прощают себе все эти долги, и жители должны сделать этот капитальный ремонт за свой счет.
О том, как вели себя на суде представители Обнинской администрации, рассказывает истец Лидия Лисицына.
Они настолько сильно сопротивлялись, сколько раз на суде судья пыталась нас помирить. Дать им слово, что они сделают ремонт без суда, то есть договориться. Она даже подчеркивала, что вы можете договориться обоюдно, ни в какую. Они, как отчий наш, одно и то же твердили. Они собственники, они должны свою собственность ремонтировать сами. Какие доводы мы не приводили, они, как отчий наш, повторяли «нет, нет, нет».
Тем не менее, суд, ссылаясь на жилищный кодекс, решил, что администрация обязана профинансировать капитальный и текущий ремонт инженерных систем дома в полном объеме. Этот случай в Обнинске беспрецедентный. Люди впервые через суд обязали власть провести ремонт. Но радость победителей была недолгой. Обнинская администрация решение суда не признала и написала кассационную жалобу с тем, чтобы дело было рассмотрено повторно. Лидия Лисицына, узнав о жалобе, сильно возмутилась.
То, что они написали жалобы, это нечеловеческое отношение к людям, как противостояние против своих жителей. На мой взгляд, администрация города, в частности мэр города, он же должен защищать жильцов, правильно? А вместо того, чтобы нас защитить, они еще пишут кассационные жалобы, чтобы даже то маленькое, что мы отсудили, и то у нас надо отобрать.
Житель дома Ленина 116, 79-летний Дмитрий Покулевский, тоже очень остро воспринял новость о кассационной жалобе.
Мэрия вместо того, чтобы заниматься основательно капитальным ремонтом, ведет с людьми тяжбу. Мы за полтора года судебного процесса прошли огни и воды. Мы до сих пор воюем с мэрией. Они мне нервы истрепали на 10 лет вперед. Скажите, ради чего? Ведь дом все равно надо ремонтировать.
У пожилых людей больше нет сил бороться с Обнинской администрацией, и они обратились за защитой к президенту Путину. Ему написали буквально следующее. Нас, жители 70-квартирного дома, средний возраст которых около 70 лет, трудно чем удивить. Мы в своей долгой жизни видели всякое, но такие действия Обнинской мэрии повергли нас в шок. Ответьте нам на вопрос, осталось ли что-нибудь святое в действиях власти? Конец цитаты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире поселок Кельмесь Кировской области, Екатерина Лушникова.
А то ведь я боюсь, боюсь закрытые двери, никто не слышит. Тем адвокатам, знаете, пожалуйста. Почему? Потому что они угодные. А я оказалась неугодной.
Неугодной оказалась адвокат Галина Вахрамеева в родном поселке Кельмесь. Около 10 лет проработала она здесь адвокатом, защищая граждан в районном суде. И в одночасье осталась не у дел, фактически полностью лишившись адвокатской практики. Проблемы начались после конфликта с судьей Галиной Шмыковой.
Обратилась я с апелляционной жалобой на действия Шмыковой в интересах своего подзащитного Менга, такая фамилия Менга немецкая. Эта жалоба апелляционно поступила на рассмотрение районный суд Анисимову.
Председатель районного суда Сергей Анисимов, вызвав адвоката к себе в кабинет, попросил отозвать апелляционную жалобу.
Значит, он меня вызывает и говорит: Галина Александровна, заберите свою апелляционную жалобу обратно на Шмыкову, которую написали. Я говорю, почему нужно ее забирать? Он, знаете, мне так это мялся-мялся, а потом говорит: вы знаете, вы в чем помещении-то работаете? А я тогда работала в здании суда. У нас был кабинет адвокатов. Короче, он мне дал понять, что если я не заберу обратно свою апелляционную жалобу, то он оставит меня без помещения.
Галина Вахрамеева отказалась забрать апелляционную жалобу и вынуждена была покинуть помещение суда.
Клиентуры нет, доходов нет, потому что все клиенты у нас заведены, что все идут в суд. Знаешь, там кабинет адвокатов. Поэтому никто ко мне не шел. Я сидела на полном безденежье, с двумя малолетними детьми.
Но на этом злоключения Галины Вахрамеевой не закончились. Против неугодного адвоката было возбуждено два уголовных дела. Одно из них из-за конфликта с работниками милиции. Другое носит совсем уж фантастический характер. Вахрамееву обвинили в том, что она якобы порезала ножницами секретаря районного суда гражданку Прилепу.
Сама была секретарь судебного заседания Прилепа. Войдет в историю тем, что она вела себя, ну просто извините, ну дико на судебных процессах. Подсудимым сидела, показывала кукиши, говорила, что от них исходит зло. Ложила у себя на столе чеснок, рябину, пихту, ножницы в сторону подсудимого. Вообще какой-то вот цирк. Ну, в общем, она вообще так вела себя неадекватно. Это Прилепа, ой, она написала на меня, значит, заявление в милицию, сделала себе на руке какие-то ссадины, и она обвинила меня в том, что якобы я ей нанесла вот эти ссадины. Сходила даже на экспертизу к судебно-медицинскому эксперту. В общем, таким образом на меня пытались возбудить второй раз уголовное дело.
После прокурорской проверки оба уголовных дела были закрыты, как говорят юристы, за отсутствием состава преступления. Галина Вахрамеева продолжает адвокатскую практику в поселке Кельмесь. Только вот прием граждан ей теперь приходится вести у себя дома, рассказывает одна из клиенток адвоката Валентина Смирнова.
Ну, она все честно, Вахрамеева справедливо судит, ей рот идет, но ей не милиция, никто не дает развернуться. Ее все можно преследует, вы не слушайте их, они тут все заодно.
От общения с прессой судья Галина Шмыкова отказалась, заявив, что не видит никаких проблем. Зато с большими проблемами в районном суде пришлось столкнуться Валентине Смирновой. Уже не первый год пенсионерка пытается отстоять в суде свои права на небольшой надел земли, который у нее решил отобрать сосед-бизнесмен.
Ну что я, старуха, 81 год я прожила, честно проработала заместителем главного бухгалтера сельхозтехники. не бывала ни на суде. Не представляю, что это такое. Она надо мной 13 месяцев издевалась, Шмыкова судила. Меня ни разу не дала на суде сказать. Только я зажну говорить, посадить этого пристава, тебе не дано слово. Я не слезам, а кровью от нее реву. Я писала в Верховный суд, я написала по правам человека, я писала два раза Путину. Мне все были ответы правильные, как до Кирова придут, чтобы подать Кировской областной суде, все слова исказят. И в общем, все тут они заодно.
Все жалобы граждан на неправомерные действия судьи Шмыковой, как правило, возвращаются из Верховного суда обратно в районный суд поселка Кельмесь и остаются без рассмотрения. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Судьба челябинца Виталия Погорелова – пример того, как человек может оказаться ненужным ни родным, ни государству. Сейчас Виталию 45 лет. Он окончил Челябинский политехнический институт, работал в НИИ, был женат, где-то у него растет сын. Однако психическое заболевание, которое обнаружили врачи, лишило его и семьи, и работы, и крова. Сейчас он живет у пожилых людей, которые пустили его к себе из жалости. Это Тамара Яковлевна Денисова и ее муж. Вот что рассказывает Тамара Яковлевна о своем квартиранте.
Когда началась перестройка, трудно стали, семья же у него, он уехал на стройку. Лет 6 или 7 он проработал в НИИ. По окончании института он пошел работать в НИИ, и сразу ему сдали комнату. Когда жил там, в общем, к нему предъявляли, что он не платит. Он говорит, я получу денег, задерживает тогда зарплату. Не давали вовремя зарплату. И к нему пришли 2 милиционера из этого же общежития, из другого подъезда. И его набили и сказали, отдавай деньги, расплачивайся. Потом через некоторое время приходит комендант с костельяншей. Говорят, давай, если ты не можешь расплатиться, мы, мол, тебя отсюда выкидываем. Стали вещи его убирать, выкидывать за пределы комнаты, в общем, в коридор. Или в окно все, говорит, выбросим.
Выгнали Виталия из общежития в конце 90-х годов. Несколько лет он пытался добиться обратного вселения, а сам в это время перебивался случайными заработками и жил, где придется.
Он и в саду раньше жил, где он только не мотался, не перебрать. И на вокзал ходил, а там надо билет, там же проверяют билет покупать, чтобы доказать, что ты сидишь не просто так. Иначе выгоняют. И... Да, он к родителям ездил не один раз, через каждые полгода просил. У него, получается, по матери братишка Сережа и сестренка Маша. Я, говорит, приеду, закрытый дом. Отчим, если узнает, он закрывает дом, близко не подпускает. Я, говорит, пойду к Сереге, прошусь, пожалуйста, мол, помогите, мне некуда деться, мне нет работы, мне не на что жить. А я, говорит, что могу сделать? Я, говорит, сам живу еле-еле, мол, иди к отцу. Но отец меня не примет. А я, говорит, ничего не сделаю, никто не пускает.
В результате судебного решения только в 2004 году Виталия Погорелова все же заселили обратно в общежитие, из которого так бесцеремонно выдворили несколько лет назад. Однако долго там пожить ему не пришлось.
Его поселили уже с одним мужчиной в одну комнату. А у него уже, видимо, появились странности. Чего ли он подал в областной суд Зинков, и областной суд присудил его выселить из комнаты. Вот здесь-то он попал в больницу. Пошел к терапевту, плохо ему, а терапевт его распознал как психбольного и уже направил его в психбольницу. Он там 2 месяца пролежал. Он просил врача, вы мне разрешите пожить, я устроюсь на работу, что-нибудь найду, какую-нибудь комнату или что. Но там же тоже не будут держать. Ему не разрешили. 2 месяца продержали, группу не дали.
После больницы скитания Виталия продолжились, пока он не встретил своего однокурсника. Тот, прознав о том, что его дальним родственникам, живущим в сельской местности, нужен помощник по хозяйству, предложил своему товарищу этот вариант. Так Виталий оказался в доме у Тамары Яковлевны Денисовой.
Ну вот стал он жить у нас. Вот как раз год будет в марте. Он пришел, когда зашел, на нем коротенькая тужурка, значит, и раздуваются карманы. Я, значит, стала смотреть, а у него мусор там, прямо мусор. Я, конечно, задумалась, а потом, когда стала смотреть, и ведет себя как странно, я поехала в психиатрическую больницу. А мне говорят, а он у нас на учете.
Конечно, никакой помощи по хозяйству супруги Денисовой от Виталия не видят. Летом он опять на 3 месяца попал в больницу, ему присвоили группу инвалидности. Тамара Яковлевна была единственной, кто его навещал.
Он человек вообще и занимался, он над собой, он вообще парень. Ой, это я не знаю, мне поэтому еще его жалко. Уж больно он такой и грамотный, эрудированный. И над собой он работал, не поддавался никаким, вот, чтобы разжиреть или лениться. Он вообще... Он вот выпьет лекарство, он адекватный. Он уже знает это состояние, выпьет лекарство, идет хлопотать, там суд, там этот все. Но как не пьет лекарство, так начинает хохотать, смеяться, разговаривает он с кем-то.
Выйдя из больницы, Виталий снова начал хлопотать о том, чтобы ему вернули комнату в общежитии, ту, что он получил, работая в НИИ. Но в инстанциях ему отвечают, что все сроки вышли, он уже давно не работает в научно-исследовательском институте и право на комнату утратил. Доказывать что-либо слишком поздно. При том, что общежитие принадлежит муниципалитету, а НИИ к нему не имеет никакого отношения. По сути, на сегодняшний день Погорелов без дома, без работы и без документов, так как без прописки он не может продлить себе паспорт. Тамара Яковлевна подчеркивает, что речь идет о человеке, не обремененном вредными привычками. Он просто болен.
И мы бы хоть комнату имели, пусть бы он жил, но комнату хоть бы пустили там, хоть бы деньги платили, ему хоть получше жилось бы. У него ни одежды, ничего нету. Хоть как-то что-то мы бы скомбинировали, может быть. Уж пока мы живы, а потом, может, мой сын бы его не оставил. Из-за комнаты. Комнату ему надо изо всех сил. Ну как это сделать? Если комнаты не будет, мне врач говорит, что, мол, его как хроника, как психохроника, надо в интернат.
Сдавать Виталия в интернат Тамара Яковлевна не хочет. Она прекрасно понимает, какая участь там ему уготовлена. Но и тянуть его, решать многочисленные проблемы ей тяжело. Сейчас Денисова обратилась к депутату Гурдумы и правозащитнику Алексею Севастьянову.
На мой взгляд, выселение его из общежития является абсолютно незаконным и противоречит действующим нормам права. Первое, если даже человек психически нездоров, это не значит, что он должен быть выселен. Второе, отсутствие паспорта не является основанием для выселения. Третье, не является основанием для выселения расторжение договора с государственной организацией, когда на Витебской 2 уже передано давно муниципальной собственностью и общежитие является муниципальной собственностью. Возникают совершенно другие отношения, и с ним должны были быть заключен договор социального найма. А мной получен первый ответ из администрации города. Сейчас мы пишем повторное обращение, чтобы более подробно разобрали ситуацию и отнеслись к ней неформально. Потому что на самом деле, если даже человек где-то нездоров, то ему в первую очередь надо оказывать содействие в решении его жилищных проблем.
При необходимости Алексей Севастьянов планирует обращение в прокуратуру и суд, чтобы защитить интересы Виталия Денисова. Непонятно только, какой суд может их защитить, если именно областная судебная инстанция решила выбросить человека на улицу. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Омске при пожаре в ресторане погибли 2 человека. 10 удалось эвакуировать. Судьба троих остается неизвестной. В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход «Лидия Демиш». Причина неизвестна. В Петербурге активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге 16 февраля. Задержанный и избит активист ОГФ Юрий Асотов, распространявший агитационные материалы к маршу несогласных, который пройдет 3 марта. В День защитника Отечества в Москве пройдут 10 митингов, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек. США возложили на власти Сербии ответственность за нападение на американское посольство в Белграде. Госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что Белград не смог выполнить свои обязательства по защите дипмиссии. Вашингтон считает, что последний доклад МАГАТЭ дает основание вновь поднять вопрос об ужесточении санкций против Ирана. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. Как заявили в Белом доме, десятки миллионов долларов пойдут в основном на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокированном Израилем. На севере Ирака в боях погибли 5 военнослужащих Турции и 24 курдских повстанца. В районе острова Гуам в западной части Тихого океана разбился американский бомбардировщик Б-2. Оба пилота успешно катапультировались. Вашингтон приветствовал продление на полгода перемирия с иракскими радикальными шиитами. На юге Сахалина бушует циклон, закрыт аэропорт.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Военнослужащий контрактной службы старший сержант ВДВ Игорь Крайнов в прошлом году перенес обширный инфаркт. По мнению медиков, это следствие перенесенной несколько лет назад контузии и так называемого постчеченского синдрома. Игорь трижды побывал в командировках в горячей точке. Однако сам Игорь считает, что инфаркт – это следствие жизни сегодняшней.
Маленькая оплата нашей службы. Ну, то есть проблема. На работе начальство напрягает, дома супруги напрягают, то, что денег мало, денег не хватает. Приходится подрабатывать. То есть получается нагрузка слишком большая.
Заболевание сердца стало прогнозируемым следствием службы. Срочную операцию аорто-коронарного шунтирования Игорь ждал более полугода. Проблемой оказалась предоперационная диагностика.
Аппараты, которые находятся в военно-медицинской академии в Питере, они японские. Определенный рост, определенный вес. Ну, а мы, в принципе, люди-то русские. Мы и высокие, и большие, и тяжелые. Ну, не получается. Там проблема еще в чем заключается? Есть аппарат, который соответствует и росту, и весу. Он находится в гражданской организации. Но там нужно сделать коронографию, диагностику. Только в том случае, если происходит оплата. А наше Министерство обороны оплачивать как бы не хочет это, потому что очень им накладно. Они говорят, пожалуйста, делайте в Академии Бурденко, в нашем госпитале военно-медицинском в Москве. Им дешевле оплатить мою дорогу от Питера до Москвы, чем сделать мне на месте коронографию. Хотя, по данным врача, для меня сложно выдержать дорогу.
Стоимость такой операции вместе с предварительной диагностикой, по словам Игоря, порядка 250 тысяч рублей. Его зарплата составляет 8 тысяч рублей.
Я был готов сам на операцию уже в мае месяце, то есть мне нужно было сделать только коронографию.
Но дело затянулось на долгие месяцы из-за денежной проблемы.
Так как военнослужащий действующий, прежде чем сделать операцию шунтирования, они должны сделать коронографию. Вот. А коронография в гражданской организации около 20 тысяч рублей стоит. То это сложный вопрос у них, как бы. Лишние деньги никто переводить не хочет. И проблема существует. И как бы усугубляется. Есть офицер, а есть контрактник. В общем, подразделение такое немножко принижают. Офицер – это офицер, хотя мы все контрактники. А контрактник, солдат или сержант – это все-таки не офицер. Если бы я смог бы оплатить эту операцию, мне деньги эти возвращаются. Получается как? Значит, я оплачиваю операцию, беру чек через судебную инстанцию, через суд, предположим. Ну, судебное решение, оно, в принципе, быстрое, но это все-таки время занимает какое-то. Мы готовы, многие вот там и со мной лежали, готовы, но дело в том, что все это растягивается на месяца.
Спустя 9 месяцев после перенесенного инфаркта сержанту Крайнову сделали операцию в Москве. Контрактник, не единожды побывавший в горячих точках, обиды на армейскую бюрократию не держит.
Военная медицина в данном месте не может мне предоставить эту услугу, да, вот надо ехать куда-то, а там не готовы меня в данный момент принять, и происходит вот эта протяжка времени, и я как бы уже какое-то определенное время большое не трудоспособен. В дивизии прекрасное начальство. А вот берем выше туда, в Москву, там люди как бы уже отдалились они от низов, от армии, так скажем. У них какие-то свои проблемы, ну, уже глобального масштаба, то есть их как бы единицы не всегда интересуют. Но в основном все проблемы Москва. Человек, когда получает более высокое звание, он отдаляется от низов. Но ведь, как Чужуков сказал, в армии кто командует? Командующий и сержант. Все-таки мы руководим людьми, которым какие-то дают приказы.
После недолгой реабилитации Игорь снова вышел на службу. Несмотря на то, что он уже имеет необходимую выслугу и вполне может оформить пенсию, 40-летний сержант снова подписал контракт. Говорит, что военной пенсии ему едва хватит на необходимые лекарства. К тому же квартирный вопрос пока не решен. К выходу на пенсию Игорь жилья от армии так и не дождался. Свой профессиональный праздник, День защитника Отечества, сержант Крайнов отмечает скромно.
Алкоголь не употребляем, попьем чайку, еще что-нибудь. В принципе, вот так вот.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мордовия, Игорь Телин.
Товарищам Малесиной Надежды Семеновной за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса.
Надежда Семеновна держит в руках наградную грамоту и читает текст. Надежда Моресина из села Русская Козловка Атюрьевского района Мордовии – человек во многом выдающийся. Одна из 10 живущих сейчас в республике героев социалистического труда. Золотую звезду героя и орден Ленина получила Моресина в 1966 году. Родилась и выросла в Русской Козловке, работала в местном хозяйстве, занималась овцеводством. За успешный труд и высокие показатели в работе и была удостоена она 42 года назад высокой награды. В изданной недавно энциклопедии «Мордовия» о Надежде Моресиной всего несколько строк. Из нее и узнал, что 28 февраля отметит Надежда Семеновна свое 80-летие. Это и стало поводом для поездки в Атюрьевский район. От райцентра до Русской Козловки 20 километров. Путь не близкий получается, если учесть, что в село уже давно никто не приезжает. Живут здесь сейчас только 5 человек, все старики. Нелегка жизнь одинокого сельского пенсионера, вздыхает Надежда Семеновна.
Когда снегу-то нет, терпимо, а вот снег ведь тут прям наваливает. Надо чистить.
В былые годы Русская Козловка была большим населенным пунктом. Несколько десятков домов, семьи все многодетные, а потому и много молодежи. Работали все в основном в местном колхозе имени Ленина. Овцеводческая ферма, хозяйство была одной из крупнейших в районе. За работу здесь и получила звание Героя соцтруда Надежда Моресина. Сейчас село представляет собой весьма убогую картину. Полтора десятка полуразрушенных домов, в которых уже давно никто не живет, разъехались местные жители. Кто уехал в райцентр, кто в Саранск или даже еще дальше, в Пензу, Рязань, Ульяновск или Москву. Жизнь теплится лишь в трех домиках. В одном из них и живет Моресина. Делает все сама. Помощи ждать не от кого. И тропинку от снега расчищает, и воду из колодца носит, и даже дрова летом самостоятельно заготавливает. Одиночество – удел старости бывшего депутата Верховного Совета Мордовской ССР, героя соцтруда, кавалера ордена Ленина.
С ума можно сойти. Прям с ума сойти можно. Ну, чего, одна, кругом. Хоть вышел бы я с кем-то что-то поговорила. Ведь нету никого. Иной день никого не видишь.
Скрашивает одиночество Моресиной десяток орд до коза по кличке Цыганка. Почеты славы остались в прошлом. И об этом прошлом Надежда Семеновна старается не вспоминать. Хотя совсем недавнее прошлое нет-нет, да и отзовется головной болью. Причем в прямом физическом смысле. Несколько лет назад шпана из райцентра, прослышав, что живет в одиночестве в Русской Козловке герой соцтруда и кавалер ордена Ленина, заявилась к пенсионерке с намерением отобрать у нее награды.
Я одна была совсем. Вот. Они отрезали у меня телефон, свет отрезали, и сломали вон окно вон то, и ворвался. И избил, вот бил вот здесь, вот. Бил, и я упала. У меня чувствий не стало. Упала. Они где-то там услыхали, в Москве их продают медали. Это 10 тысяч вроде звезда стоит. Да в то время это деньги, и 5 тысяч орден Ленина. Вот они там услыхали и пришли.
Моресина не стала скрывать, где хранит награды. Возможно, это и спасло ей жизнь. С переломами и сотрясением мозга пенсионерку доставили в больницу, где она провела почти 2 месяца. За это время преступников задержали. Орден Ленина и звезду героя вернули хозяйке. Только после испытанных мучений и стресса Надежда Семеновна решила дома их больше не хранить. Где сейчас находится ее награда, не говорит, просто сказала, что попросила родственников распорядиться ими по-своему, но только не продавать.
Я криком кричу, возьми, выбрось, не надо, иначе меня убьют за это дело еще.
Так и оказалось, что ни звезда героя, ни орден Ленина Моресиной сейчас не нужны. На люди одевать. Так перед кем красоваться? Перед 4 стариками-ровесниками, доживающими жизнь в Русской Козловке? Из села никуда не выезжает, на какие-то торжества не приглашает, да если бы и пригласили, не поехала бы, говорит, возраст уже не тот. Возраст не возраст, от предложенной перед расставанием помощи набрать воды из колодца отказалась, сделала это сама. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Русская Козловка, Атюрьевский район Мордовии.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Из 3000 многоквартирных домов в Ижевске подавляющее большинство давно заслужили в силу преклонного возраста капитальный ремонт, но получили его фактически считанные единицы. И то по решению судов, добиться которых тоже очень непросто. С вступлением в силу нового жилищного кодекса власти через городское жилищное управление и старое ЖРП, теперь выступающие в роли новых управляющих компаний, где силком, а где хитростью, вводят платежи по строке «Капитальный ремонт» на уровне 3 рублей 40 копеек за квадратный метр. Говорят, федеральный стандарт. Новый приступ активности случился недавно в связи с образованием Российского фонда содействия реформированию ЖКХ, из которого Удмуртия, согласно лимитам, может получить почти 2,5 миллиарда рублей, 1,5 на капремонт и 1 миллиард на снос ветхого жилья. Выступивший на совещании в Ижевской мэрии заместитель министра строительства и жилищной политики Удмуртской республики Владимир Тюриков так обозначил новую идеологию взаимоотношений в сфере ЖКХ.
Законом создан фонд содействия дальнейшего реформирования жилищно-коммунальных хозяйств. Его задача – таким образом распределить финансовые средства, чтобы тем самым в России сложился эффективный, современный и, самое главное, саморазвивающийся механизм управления жильем. В конечном счете, наша общая главная цель в том, чтобы бережно и ответственно относясь к каждому государственному рублю, качественно улучшить условия проживания, а значит, и в целом жизнь россиян.
Владимир Тюриков назвал и те 12 условий, которые поставлены в 185-м федеральном законе перед желающими получить средства на капитальный ремонт дома. Первые среди них – разрушение монополии как среди предприятий ЖКХ, так и в сфере управления жилыми домами, монетизация жилищных субсидий и льгот, софинансирование со стороны региональных и местных бюджетов и средств собственников жилья. Последние должны внести свою лепту в размере не менее чем 5% от стоимости сметы на капитальный ремонт дома. Сегодняшняя потребность жилого фонда одного лишь Ижевска в капремонте составляет сумму в 2,5 раза большую, чем могла бы получить вся Удмуртия из федерального фонда. Об этом говорит депутат Гордумы Ижевска Андрей Коновал, инициатор обращения к Госсовету и президенту Удмуртии об оказании помощи Ижевску.
Потребность столицы Удмуртии, города Ижевска, в капитальном ремонте жилого фонда составляет почти 6 миллиардов рублей. Долгое время вообще в бюджете города не закладывалось никаких средств на капитальный ремонт жилого фонда. Последние буквально 2 года, закладываются очень незначительные суммы. 53 миллиона рублей, 30 миллионов рублей. В 2006 году при формировании бюджета на 2007 год депутаты городской думы обратились к руководству Удмуртии, просили предусмотреть в бюджете Удмуртской республики 750 миллионов рублей на капитальный ремонт жилого фонда города Ижевска. Подобный объем финансовых вливаний способен остановить прогрессирующее разрушение жилого фонда. Однако в ответ республиканские власти обвинили депутатов городской думы в популизме. Правда, выделили все-таки 100 миллионов рублей на всю республику, чего раньше не было.
О том, что запланированных средств, скорее всего, окажется недостаточно, если все же удастся выполнить поставленные условия, говорит и текущая судебная практика. Депутат Гордумы Александр Пестерев ведет 1,5 десятка судебных исков, поддерживая жителей своего округа в намерении отсудить капитальный ремонт 30-летних домов.
За 2,5 года нами подано в суды 15 исков по капитальному ремонту жилого фонда. На сегодняшний момент 2 иска уже вступили в законную силу. Одно решение по капитальному ремонту проходит процедуру. Один исполненный по коммунаров 357. 1,5 года мы шли к этому. С трудом пришлось это все проламывать. Сначала нам Октябрьский районный суд отказал. Потом мы подали кассационную жалобу. В Верховном суде рассмотрели, отправили на новое рассмотрение. Потом мы все-таки доказали, что нужно делать капитальный ремонт. Обязанность это есть у администрации города и КЖУ перед жителями. А какие вопросы у нас возникли в процессе исполнения? То есть администрация опять включила дурочку и начали собирать жителей и говорить: вот у вас есть исполнительный лист, мы вам готовы сделать ремонт, но давайте примем решение о сборе денежных средств по 3,40. Короче, мы там разнесли этих ГЖУшников вместе с администрацией и сказали, что вы нас за кого держите? Посмотрите, что в исполнительном листе прописано. За счет КЖУ при недостаточности денежных средств обязанность это возложена на администрацию города. Мы примем решение, сколько собирать денежных средств на следующий капитальный ремонт. Но вы исполните сначала свои обязательства.
По словам Александра Пестерева, судебная процедура крайне затянута. Кроме того, ее всячески тормозят коммунальщики, поэтому за 2,5 года только один выигранный суд реально завершен капитальным ремонтом дома. Это кирпичная пятиэтажка по коммунаров 357. Светлана Сетчихина, старшая по этому дому, ремонтом в целом довольна, но не без оговорок.
Самые дешевые поставили сантехнику, у некоторых она даже была лучше.
Сейчас горжелуправление меняет тактику. Не ожидая решения суда, приступают к ремонту, но делают его в сильно урезанном виде и явно для галочки. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. 80-летнюю женщину по имени Надежда, так она представилась, я встретил в аптеке. Она, ветеран войны и почетный донор России, ежемесячно покупает лекарства от целого букета разных болячек, как минимум на 1000 рублей. Хотя, как инвалид второй группы, имеет право на льготные лекарства.
Очень много обещали улучшений, но оказалось, что в этом году только 2 рецепта выписывают на усмотрение лечащего врача. Приходится очень много покупать за свой счет. Плохих лекарств не будешь покупать, а эффективные стоят денег.
Бесплатно женщина получает лекарства от гипертонии и ишемической болезни сердца, а все сопутствующие болезни, независимо от их тяжести, лечат за свой счет, потому что рецепты на бесплатные лекарства в Ульяновске выписывают только по основному заболеванию, послужившему причиной инвалидности. В законе такого ограничения нет, а по факту оно действует. А ведь монетизация льгот предполагает, что льготники, выбравшие так называемый социальный пакет, должны бесплатно обеспечиваться лекарствами по потребности, независимо от стоимости лечения. В Ульяновской области с начала года инвалиды, имеющие право на участие в программе дополнительного лекарственного обеспечения, столкнулись с тем, что они не могут не только получить в аптеке нужные лекарства по рецепту, но врачи зачастую отказываются выписать им жизненно необходимые препараты. Пошли массовые жалобы в органы власти и в средства массовой информации. В чем же причина? Стоимость лекарственной составляющей соцпакета – 417 рублей. 3/4 ульяновских льготников предпочли денежную компенсацию, но оставшаяся четверть – это 46 тысяч человек – соцпакет сохранили. Исходя из этого количества, федеральный бюджет перечисляет области дотацию на лекарства. Это 60 миллионов рублей в квартал. На что хватает этих денег, говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
То есть первоначальные заявки, которые лечебные учреждения подавали, по инсулинам оставили 80% заявки, по другим так, 10-15% от заявленных цифр. И фактически получается, что все остальные лишены на сегодня какой-либо лекарственной поддержки. Для того, чтобы каким-то образом привести полученную сумму к тем потребностям, которые есть, дана негласная команда не выписывать рецепты.
Врачи, как и пациенты, стали заложниками ситуации. Они не столько лечат, сколько занимаются бухгалтерией, рассчитывают потребность в лекарствах, сверяются со списком разрешенных к выписке препаратов, а прежде чем выдать льготный рецепт, звонят в аптеку, чтобы узнать, есть ли в наличии такое средство. Из экономии практически всегда выписывают не импортные эффективные средства, а более дешевый отечественный аналог. Причем в начале месяца отоварить бесплатный рецепт еще можно, а к концу проблематично. Как объяснил мне министр здравоохранения областного правительства Федор Прокин, халява закончилась, как в целом и смысл программы ДЛО.
У меня есть приказ, четко и ясно, обеспечивающий медикамент 417 рублей. Значит, за 417 рублей я несу ответственность. Если я не дам больному, меня наказывают. Мы лечим профильное заболевание.
Но стариков букет заболеваний, которые требуют дорогостоящих лекарств.
Покупают у них есть дети, родственники, друзья. Но если нет, значит, у нас есть другие механизмы. Кто обращается в Комитет социальной защиты, если вообще нет, пусть обращается в министерство. Мы всем идем навстречу.
Фактически, среднему льготнику достается лекарств не на 417 рублей в месяц, а меньше, потому что львиная доля средств уходит на дорогостоящее лечение больных диабетом, раком, туберкулезом, заболеваниями крови. Говорит председатель диабетической общественной организации инвалидов и пенсионеров Засвияжского района Ульяновска Алевтина Сиушкина.
Уменьшает дозу инсулина. Вот взять Шилова. У нее 56 единиц инсулина в сутки. Это 6 картриджей положено выписать. В этом месте ей выписали только 2. Лишить инсулина. Это значит, через какое-то время человек скончается. Как бы во всех других городах, регионах, во многих прогрессивных, сахарный диабет идет отдельной программой. У нас же просто на медицинское обеспечение выделена определенная сумма. Вот она и расходуется.
Депутат Алексей Куриный говорит, что власть подталкивает врачей к уголовному преступлению.
Очень рядом все это дело проходит со статьей уголовной по неоказанию помощи больному, которая может привести к самым нежелательным последствиям. Больше всех пугает, что все молчат. На федеральный уровень не уходит никаких просьб. Реальная угроза жизни и здоровью граждан сложилась. Но никто не рискует сегодня в Москве говорить, что она в очередной раз ошиблась. У нас вертикаль, жесткая вертикаль. Не дай бог ты сейчас отсюда дернешься, как я понимаю, лишнюю информацию распространишь. Потому что везде хорошо вроде бы, а вот в Ульяновской области плохо. Поэтому это государственная политика, на мой взгляд, раз наши чиновники молча соглашаются не выносить ссоры из избы.
Законодательное собрание, большинство в котором составляют единороссы, отказалось принять обращение к губернатору и прокурору области с просьбой проверить, насколько законны ограничения в выписке бесплатных лекарств. Тем не менее, когда проблема получила огласку, областная власть выделила 70 миллионов рублей на льготные лекарства, впрочем, изъяв их из бюджета здравоохранения. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Пермский край». Анастасия Смирнова. Есть ли в регионах свобода слова? Вернее, сколько ее еще осталось? Эта тема так или иначе всплывала на мастер-классах и обсуждениях во время проведения 6-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион-2007». Финал по тематическому направлению «Информационное телевещание» прошел на этой неделе в городе Перми. Участие в «ТЭФИ-регион» могут принять журналисты, работающие только в региональных телекомпаниях. В этом году на конкурс было прислано более 200 материалов. Это выпуски новостей, информационно-аналитические программы, их значительно меньше, интервью и сюжеты. В большей части материалов речь идет о какой-либо проблеме. Однако, как отмечают журналисты, снимать подобные сюжеты в регионах не так-то просто.
Как таковой свободы слова в регионах нет. А в связи с тем, что пространство очень замкнутое, территория очень маленькая, все друг друга в лицо знают, и лишний раз кидать камень в огород человека, который может тебе в дальнейшем очень хорошо преградить путь для твоего дальнейшего развития, просто это страшно на каком-то на коммерческом телевидении, где там канал работает непосредственно какого-то чиновника, тут об этом и речи не идет. А канал, даже если он и не зависит от власти как таковой, тем не менее он все равно боится этого сделать, потому что власть, она на то и власть.
На так называемых запретных тем, уверяет Вероника, на ее канале нет. Впрочем, о свободе слова или, может быть, об ее отсутствии журналисты говорят не особенно охотно.
Наверное, на него так не ответить перед камерами.
То влияние, которое оказывает на журналистов, по мнению Анны, не критично. Она работает на частной телестудии. Ее коллегам считает она гораздо проще, чем тем, кто трудится на государственных каналах. Впрочем, и журналисты, трудовая книжка которых лежит на ГТРК, довольно оптимистичны в своих оценках.
Конечно, цензура есть определенно, есть зависимость от региональных властей, где-то какие-то сюжеты могут не пройти в эфир. Но это такие внешние факторы. На самом деле, в принципе, такой грозной цензуры, я не знаю, как это назвать, но того, чтобы запретили и все, ни под каким соусом это делать нельзя, у нас такого нет. То есть человек, в принципе, в своем выборе, по крайней мере, свободен. Такого нет, чтобы не показывать какую-то проблему только из-за того, что этого не хочет губернатор или мэр.
По нескольку наград получили журналисты 4-го канала из Екатеринбурга и ТВ-2 из Томска. Продюсер ТВ-2 Оксана Важаева увезла с собой 4 диплома. Комментируя успех «Томичей», она заметила, что таких результатов ее коллегам удалось добиться благодаря отсутствию давления со стороны местной власти. «Никакой цензуры или давления мы на себе не испытываем, и в этом нам повезло», — заявила она. Столичные журналисты считают, что их региональные коллеги просто еще не успели почувствовать идущие из Москвы тенденции.
Проблема отсутствия плюрализма мнений существует во всей стране. Но сегодня она значительно острее ощущается в центре, нежели в регионах. Это мое личное впечатление. Возможно, потому что в регионах не во всех, конечно же, но во многих, сохранились разные группировки, борющиеся за власть, представляющие разные финансовые интересы. Соответственно, одной группировке принадлежит одно средство массовой информации, другое – другое. Возникает спор, возникает некая дискуссия, возникает, по крайней мере, видимость свободы слова и реальный плюрализм, то есть многообразие мнений в эфире. То есть, если в регионе журналист, специализирующийся на общественно-политической тематике, может работать, то в столице практически нет.
Выступая перед коллегами-телевизионщиками из регионов, Марианна Максимовская рассказывает. Почти исчез с экранов жанр интервью. Вопросы задавать опасно. Почти нет программ, которые бы выходили в прямой эфир. И ключевая мысль – ситуация должна скоро измениться.
Любая страна, в которой нет свободных средств массовой информации, проигрывает. Она проигрывает уже в ближайшей перспективе, потому что власть не понимает, что происходит на самом деле. Становится оторванной от реальных проблем людей, которыми люди живут, которые интересуют людей. И всегда происходит кризис. когда долго котел кипит, да, а крышка закрыта и завинчена, тогда котел взрывается, если не выпускается пар. И я абсолютно уверена, что вот этот период кризиса в современной российской политической журналистике скоро закончится, потому что так жить нельзя. Надо говорить о реальных проблемах, которые волнуют людей. Надо разговаривать с людьми. Я уверена, что вынуждены будут позволить это сделать. Потому что иначе нельзя, потому что иначе котел взорвется.
Для радио «Свобода» Анастасия Смирнова, Пермь.
Вы слушали «Корреспондентский час» радио «Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Варбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать вопрос.
Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит